Притча о молитве, покаянии и о чудесах, Богом сотворяемых. Жил в монастыре одном старец Зосима. И шел слух, что по молитве его исцеление происходит, и чудеса совершаются. И много людей стекалось из дальних мест, чтобы просить его о помощи. А братья монастырская гордилась, что обладает их монастырь таким старцем. Но и завидовали многие. Отчего Бог их молитвы не слышит, сколько они не молятся, ведь сколько поклонов не кладут, все без толку. А старца молитвы Бог от чего-то исполняет. И решил один молодой послушник у старца Зосима выведать, как тот чудеса совершает, отчего Бог его слышит. Старец добрый вдруг научит. Пришел он к старцу и спрашивает: «Отчего по молитвам твоим происходят чудеса, а по нашим не происходят? Научи своим тайнам, а то ведь помрешь, и некому будет монастырь прославлять». Старец посмотрел ласково и говорит: «Сложно это объяснить, ведь я будто и не молюсь вовсе. Но надо, чтоб свет, подобный тому, что в свече горит, или тому, что в лампадке пред иконой теплится, в сердце человеческом зажжен был. От любви тот свет происходит. И можно тот свет души расширять до необъятности, словно свет солнечный. И вот тогда великий свет Духа Святого является и помочь готов. И видно в том свете живом божественном все, словно нет стен у кельи, словно нет башен монастырских. И любое тело человека в этом свете насквозь видимо, и душа тоже понятна на расстоянии любом. Вот так и происходит. Стоит мне начать слова молитвы Духу Святому произносить, и он здесь. Течет река света Божьего, и все собой объемлет. А понимает сей свет любовь сердечную, а не слова обнимые. Как чудеса свершаются, ты спрашиваешь? Да вот сливается душа с этим светом, и уже не ведаю, где любовь моя, а где Божья любовь. В реке этого света есть руки. Они будто бы и мои, но и не мои полностью. Вижу я эти руки божественные, которые совершают свою работу. Так же, как руки пахаря или повара совершают работу свою, так же и руки Духа Святого трудятся. Эти-то руки могут и исцелять. Если хочет Дух Святой, то могу и руками теми тела от скверной болезни очищать. А если не хочет, то не могу пошевелить даже кончиком пальца. Видны в этом свете божественном в теле больного болезни, а в душе прегрешения. Но не любую душу можно очистить, не каждому человеку помочь удается. Ведь нужно прежде научить душу любви, иначе может статься, что окажется душа потом в долгу пред Богом за сотворенное чудо. Сказал так старец Зосима и улыбнулся ласково. Послушник же молодой в испуге пред старцем на колени пал, лбом в пол уткнулся, а потом, крестясь истово, прочь из кельи выскочил. Вздохнул тихо старец Зосима. Опять, выходит, не тот человек пришел, о котором говорил Бог. Не захотел послушник узнать о теплоте сердечной, о сердце духовном. А ведь столько лет уже прошло. Приходило к старцу Зосиме просящих множество, и стремился он помочь каждому. Не только тело вылечить или беду в жизни поправить, но главное – выправить путь души в предстоянии пред Господом. Вот однажды пришел к нему богатый купец и просит дочь его маленькую исцелить. «Отчаялся я, на тебя последняя надежда, святой старец. Помоги, умирает дитя». «Не я исцеляю, Господь помогает душе каждой». «Как Господь помогает? Через людей на земле живущих в том числе. Слышал ли ты о Христе Иисусе? Через Него Бог многим людям помог. А через тебя помог ли Бог кому?» «Грешен, не думал я так никогда, старче. О прибыли, о выгоде все думал». «Так вот думай теперь. И наперед завсегда думай, что Господь от тебя хочет. А теперь домой поезжай, поправится дочка твоя. Да учреди на деньги свою больницу бесплатную. Докторов хороших туда позови, для Бога трудиться. А как дочка совсем здорова станет, ко мне непременно ее привези. Утирая слезы, купец стал благодарить. А старец сказал ласково: «Торопись в жизни то добро совершить, о коем прежде забыл. И не забывай впредь о сем, чтоб не случилось беды еще большей. Бог тебе помог, так и ты другим помоги. И учись понимать, в чем добро и как его совершать возможно. Может, для кого-то и твои слова и дела будут рукой помощи от Бога протянутой. Бог ведь через многих людей добро сотворяет, чудеса совершает». Прошло время, и привез купец маленькую дочку свою исцеленную к старцу. Вошла девочка в келью, да забыла то, как ее учили благодарить, и говорит: «Это ты меня вылечил, дедушка? Спасибо тебе. Я болела, а теперь совсем здоровая стала». «Здравия тебе, деточка. Да только это не я, но Бог тебя вылечил. И вот ты и должна благодарить всегда». «Да я знаю, Бог он добрый», – закивала девочка. «И ты теперь учись быть доброй, как Бог, старайся. Слышишь, как сердечко в груди у тебя стучит? Это Бог тебе напоминает о том, что душа для любви и доброты создана. Вот и учись ко всем ласковой и приветливой быть, всем помогать учись потихоньку. Пока маленькая ты, помощь твоя невелика, но важна очень. А как большая вырастешь, многим людям помочь тогда сможешь». «Я все поняла, дедушка. Мне долго плохо-плохо было, а вот теперь хорошо. И я другим тоже буду стараться хорошо делать». Девочка подбежала и обняла старца Зосиму. Много лет с той поры прошло, но никогда не забывала девочка, что по воле Господа именно для взращивания и дарения любви дарована жизнь на земле человеку. И через это раскрылось и затем расширялось все более и более ее сердце духовное. И жила она, охватывая заботой и любовью все и всех. Однажды пришла к старцу Зосиме немолодая уже женщина и плачет, умоляет: «Помоги мне вернуть любовь сыночка моего единственного. Всю жизнь на него положила, ни в чем ему не отказывала. А вот вырос и не вспоминает даже. Одна я осталась. Горько мне, что неблагодарностью за все, что делала для него, платит он мне. Не могу сдержать обиду горькую, не могу ныне не предаваться». «Не кручинься. Подумай прежде, так ли ты сына своего любила, как Господь хочет, чтоб любили мы людей. Если только получают дети благо от родителей своих, а заботе о других их не учат, то и вырастают дети добра непомнящими, неблагодарными. Ведь любовь не в том только заключается, чтобы приятное человеку делать. Не всегда приятное полезно душе, и не всегда полезное приятно. Ведь делать добро – это вовсе не то же самое, что человеку желаемое ему всегда подавать. Нельзя просто потакать чужим хотением. Через это вред душе, а не польза. Надобно, чтоб каждый не только сам дарил любовь, но и в других людях пробуждал желание ее дарить, добро делать. Также слова в себе гневные сдерживать, слова только добрые произносить. Плохо ты сына своего воспитала. Избаловала его потаканием, прихотям его. Упреками каждодневными да наставлениями занудными от любви отвернула. От заповедей добрых отвратила. Вот теперь говорю я тебе слова печальные об ошибках твоих, чтоб слова мои, как лекарства горькие, помогли тебе промахи твои понять и поправить попытаться». Еще сильнее зарыдала женщина. «Неужели Господь не простит мне грехи мои?» Прощение тогда происходит, когда понял человек, в чем грешен был, и изменил себя. И еще когда дела неправильные свои исправил по мере сил. Только изменившись сама, сможешь ты вокруг себя что-либо к лучшему менять. Есть надежда для тебя теперь. Скоро приедет к тебе твой сын, и совета и помощи просить будет. Полюбил он женщину вдовую, старше себя летами. Дитя у нее есть уже от мужа прежнего. Через любовь эту Бог желает помочь сыну твоему научиться не о себе, а о других думать, заботиться. Не просто человеку себя менять. Не просто сделать так, чтобы из любви малой родилась большая любовь всеохватная. Счастье дитя, что у женщины той растет, счастьем для всех вас обернуться должно. Сказал так, и женщина с надеждой, да с думой о самом важном, домой пошла. Вот так и беседовал с людьми старец Зосима. Но случалось и так, что человека с замыслами недобрыми Зосима на порог еле даже не пустит. И оттого тоже задумывались люди. Ведь если старец святой к себе не допустил, то и Бог, значит, отвергает того человека за жизнь его неправедную. А сам человек такой пугался нечистоты своей и менялся. И вновь потом приходил совета у старца спросить, теперь уже искренне, как грехи ему искупить. И тогда ласково принимал пришедшего старец Зосима, советы давал простые и ясные. Но чтобы те советы исполнить, необходимо было себя преображать, не праздно жить, а с великим усердием совершать труждение и душой, и телом. Душой любовь в себе взращивать, гнев, ненависть, зависть, уныние устранять, а телом трудиться, чтобы вокруг хоть немного лучше жизнь для других сделать. Даже отчаявшимся говорил старец слово, поддерживающее и вразумляющее. Нет греха или порока, от которых не мог бы человек избавиться. Ведь даже когда попадает человек в беду духовного падения, всегда готов Бог помочь оступившемуся. А болезнь или иная беда какая в жизни, дается человеку во здравии души и тела его. Болезни и беды сии есть вразумление для непонимающих пока замысла Божьего в отношении нас, людей. Сие дает возможность для очищения души. Слаб и немощен человек в этом мире, пока не знает он любовь Божию, величайшую силу, которая может быть рядом с ним и в нем всегда. Если б каждый человек с любовью Христовой в сердце жил. Однажды пришел к старцу Зосиме человек не молодой уже, но не старый еще. Крепок он был телом, и душой не слаб был. Да только потерялся он среди дел, удовлетворения души не приносящих. О большом и высоком мечтал он с юности, жил дерзновенно, сражаясь за правду, да не всегда различал он, где истина. И многие замыслы его потерпели крушение, на многих жизненных вершинах приходило к нему понимание, что не то вовсе нужно было делать. И оттого теперь тяжело ему было, и не знал он, как жить ему дальше и для чего. Рассказал человек тот старцу Зосиме свою историю. Похоже, она была на множество других, что старцу слушать доводилось. Но и отличие было великое. Ведь не о себе человек думал, а для других жить стремился, помочь другим пытался. Вот так и прошла жизнь почти вся. Столько всего совершить хотел, о прекрасном мечтал. А на поверку вышло, что зря все было. Ничего не смог изменить, никому по-настоящему не помог. И как дальше жить, не знаю. Научи, если сможешь. Так закончил свою историю путник. Не зря все то было. Через то, что делал ты в жизни, становился ты и мудрее, и сильнее. Так Бог вел тебя к себе. И вот готов ли ты теперь жизнь свою только Господу одному посвятить? И стал старец Зосима рассказывать человеку сему о назначении жизни человеческой, о любви величайшей божественной. И остался сей человек у старца, и учился у него. Учился тишине сердечной, в которой зажигается огонь любви. Учился слиянию со Духом Святым. Учился труждению всякому, которое в осознанном единстве с Богом совершается и великим служением Богу является. Многим ли сумел помочь старец Зосима, то Богу только ведомо. Но силой особой обладали его слова, и советы, что давал он, не стирались из памяти. Поворачивались люди взглядом души к Богу, а делами своими к помощи людям. И через это Бог в жизни тех людей участие мог принимать. Притча о жизни души на ладони у Бога. В монастыре одном жил старец. звали старца Зосима, и была народная молва о том, что так чист сей старец душой, что наделен он от Бога милостью чудеса различные совершать. Говорили, что и чудесные исцеления по слову его происходят, и судьбы людей меняются, и души преображаются, и много народу приходило к старцу с просьбами. В небольшой уездный город, где расположен был тот монастырь, по обычной для России разбитой и пыльной дороге, вошел человек. Он был не молод уже, но и не стар. Телом он был крепок, роста существенно выше среднего, сила, видно, в теле была недюжинная, а в душе непокой над злом были, ощутимые для взгляда внимательного. При дороге нищий сидел на куче лохмотьев грязных и уходящих просил милостыню. Человек спросил этого нищего, где бы комнату снять или двор постоялый найти, и рубль ему дал, деньги по тем временам большие. Нищий, как рубль увидел, вдруг переменился, словно что-то в нем на мгновение проснулось от удивления, и сказал: «Ты к тетке Аксинье лучше ступай, у нее добрее будет. На постоялом дворе драки там, пьяный шум, а у нее часто те, кто к старцу Зосиме приезжает, останавливаются. Аксинья, она добрая, когда не пьян бываю, суп у нее спрошу, так нальет. Суп вкусный у нее, хоть и постный всегда». «Подожди, к какому такому старцу? Я не к старцу вовсе. Впрочем, все одно. А как твоей Аксинье пройти? Да по батюшке ее как величать?» «Аксинья Димитровна, скажи, что Никодим к ней послал». На этом мысли нищего переключились на рубль и водку с существенной закуской. Путник подошел к дому Аксиньи, постучал. Открыла чуть полноватая, средних лет женщина. А лицо ее спокойной добротой освещено изнутри было. Смотрела она ласково, будто давнего знакомого, которого ждала, повстречала. «Нельзя ли у вас, Аксинья Димитриевна, комнату снять? Сказали мне, что у вас комнаты сдаются». «Отчего же нельзя? Хорошему человеку всегда рада». «С чего ж вы думаете, Аксинья Димитриевна, что я человек хороший? Я, может, вовсе наоборот», — с некоторым сарказмом и глубокой горечью произнес путник. «Ну, коли не очень хороший, то скажи хоть, как звать тебя», — не испугавшись, мягко перевела разговор на шутливый тон хозяйка. «Зови Николаем». Путник по имени Николай осмотрел уютную, чистую и просто обставленную комнату. Он заплатил за жилье за неделю вперед, дав денег вдвое больше, чем сумма, которую ему назвала хозяйка. Он хотел уже удалиться в свою комнату, но Аксинья осторожно произнесла: «Вы к старцу Зосиме в первый же день не ходите. Помыслите в покое, как и что. У реки погуляйте, чтобы его слова слышать. Нужно успокоиться душевно хоть немного». «Да что это у вас тут за старец такой? Я не к нему вовсе. Я по монастырям не хожу. Не помогает Бог людям. Вон что вокруг творится. Да что там?» В этот момент разговор прервался. В дверь постучали, Аксинья отворила. Вошла бледная, усталая женщина с ребенком на руках. Ребенок был уже немал и, видимо, тяжело болен. Это был худенький мальчик, лет примерно 5 или 6. Ребенок был в сознании, но как бы не полностью, словно способность жить в этом теле уже наполовину покинула его. Женщина держала его на руках из последних сил. «Вы что ж стоите?» – обратилась к Николаю за помощью Аксинье. «Подержите дитя». Когда Николай брал мальчика на руки, тот слабо застонал и чуть приоткрыл глаза. Николай очень осторожно и бережно отнес мальчика в комнату, рядом с той, в которой он расположился. Засыпая, Николай слышал сквозь сон мягкий грудной голос Аксиньи и сдавленное рыдание женщины. «Поможет старец Зосима», — успокаивала Аксинья. «Ты не сомневайся. Утром и пойдете. Не беда, что нет денег. Не берет он деньги вовсе. Кто хочет, тот потом на больницу или на монастырь жертвует. И у меня так поживете. Тут у меня постоялец щедрый, так все одно к одному славное сложится». На утро Николай проснулся от приглушенных голосов и сборов за стеной. «Да, присоветовал Никодим мне тихое местечко», — подумал он. но раздражения почему-то не было, а было тепло на сердце, как в далеком детстве, когда сквозь сон слышал мамин голос. За окном еще не рассвело. Аксинья постучала. «Вы уж простите, Николай, не спросила вчера, как вас по отчеству. Ребенок хворый, не может сам идти, а гостья наша совсем из сил выбилась. Вы бы их проводили до старца?» Николай согласился, не колеблясь. Сейчас это отвлечение от угнетавших его мыслей казалось ему неожиданным и радостным. А старец Зосима со вчерашнего дня все более и более привлекал его любопытство. Помогать же людям Николай всегда стремился. В этом он смысл всей жизни своей видел. И в этом же величайшее разочарование в достижении целей, намеченных по преобразованию жизни людской, получил. На улице было прохладно. Николай нес ребенка на руках. Женщина, запыхавшись от скорого шага, рассказывала, как случилось, что ее сынок Илюшенька повредил ножку. «Может, мы бы в больницу лучше пошли?» – спросил Николай. «Врач бы посмотрел да вылечил. Здесь, говорят, больница есть хорошая». «Да были мы у лекарей разных. Денег сколько ушло, они помогли. Говорят, ампутация нужна. Да и то поздно, может быть, уже. А старец, он чудеса от Бога творит. Он непременно вылечит». Потом женщина начала подробно рассказывать об их жизни и бедах. Николай бережно нес ребенка и почти не слушал. Он держал хрупкое тельце, в котором едва теплилась жизнь, и думал: «Вот ребенок, который, скорее всего, вот-вот умрет. Или останется калекой на всю жизнь. Так что смерть ему может быть и лучше даже. Отчего так? За что? Почему ничего не изменить в этой страшной, бессмысленной жизни человеческой? Вот я сам, взрослый и сильный человек, который не видит ни малейшего смысла в продолжении этого существования, буду жить, а этот мальчик умрет. Если бы можно было вот так просто взять и отдать свою жизнь, свою силу ему, чтобы он жил и был здоров. Но это невозможно. Ну и где же ты, всесильный Бог? Почему такое допускаешь?» Они подошли к монастырю. Монахи не хотели их пускать. «Завтра приходите. Тогда старец просящих выслушивать будет. Сегодня никак нельзя». Но Николай уверенно прошел мимо, словно это не его пытались остановить. Он твердо решил, что сегодня же, после аудиенции у святого старца, он уговорит мать и отнесет ребенка в больницу. Может быть, еще не поздно будет. Николай быстро прошел сквозь монастырский сад к келье старца. Дорожка к келье была явно отличима. Она была утоптана множеством приходящих к старцу просителей и выделялась среди всех других мощенных камнем монастырских проходов. Николай с ребенком на руках решительно вошел в келью. Мать мальчика за ним. Старец Зосима был совсем не старым и дряхлым, каким воображал его себе Николай. Это был стройный и наполненный неким особенным покоем человек. Только его волосы и борода, обрамлявшие лицо, были абсолютно белыми. А глаза... Николай всего лишь на мгновение встретился с ним взглядом и понял, что таких глаз он никогда прежде не видел. Они излучали теплый, ровный и спокойный свет и какие-то особенные уверенности, силу, покой и ласку. Мать мальчика, опустившись на колени, начала свой рассказ о несчастье с сыночком. Она причитала и просила исцелить мальчика. Старец прервал ее. «Александр тебя зовут. Ступай в часовню и молись, милая». Та смолкла удивленная и с поклоном покорно вышла. Николай положил ребенка на широкую лавку у стены и, не перекрестившись, а лишь слегка поклонившись, хотел выйти. «Помоги мне, Николай», – услышал он слова старца. «Ты ведь вправду хочешь, чтобы Илюша поправился?» «Да», – ответил Николай, не успевая удивляться происходящему. Он вспомнил то, о чем думал по дороге, неся мальчика. «Подойди сюда». Старец положил руки Николая на тело мальчика, одну на грудь, другую на больную ногу. Свои руки он не отвел. А то, что потом было, Николай не смог осмыслить еще долго. Он сам и все вокруг погрузились в свет. Это был чистый, бело-золотистый свет, подобный утреннему солнечному. Николай видел, как мягко движутся потоки этого света. Потом он словно отключился, в этого засну. Когда же Николай очнулся, то сидел он в углу кельи, а старец Зосима беседовал с матерью мальчика. Самого мальчика в кельи не было. «Вдовая, говоришь?» – спрашивал старец. «Да, вдовая, одна пятый год мыкаюсь. Всю жизнь за тебя теперь молиться буду. И Илюшеньку научу за тебя, спасителя нашего, молиться». Вот удумала. Не я, Бог исцелил. «Богу буду молиться, Богу буду благодарить». «Это хорошо, благодарить. Я вот научу тебя, как первую твою благодарность содеять. Вот тебе от меня записочка. Пойдешь в больницу к доктору Федору Пантелеймоновичу. Скажешь, что я велел тебе месяца три или четыре поработать сиделкой с больными тяжелыми. Он тебе зато зарплату положит. Будет вам на что с Илюшей домой ехать». «Спасибо тебе». «Погоди, дослушай неугомонно. Есть там человек один, Григорием зовут. Операцию ему сложно сделали. Жизнь тела его спасли, но без ноги он теперь. А калекой он быть не хочет. Уже один раз пытался жизни себя лишить. Вот если сумеешь душу ту излечить, то это первая твоя благодарность Богу и будет. А сын твой тебе поможет. Бывает, что когда больные деток видят, то надежда на жизнь светлую к ним возвращается. Теперь ступайте». «Илюшенька, иди сюда», – позвал старец Зосима. То, что увидел Николай, поразило его превыше всего. В келью из монастырского сада еще немножко неловко, но вбежал, а не вошел, исцеленный мальчик, преобразившийся невероятным образом. Ребенок не просто мог теперь ходить. Он словно очнулся от смерти, и явилась в нем жизнь подлинная, ясная, солнечная. Такое редко увидишь среди обычных здоровых людей. Словно радостью и светом изнутри светилось все теперь в Илюше. Словно тот лучистый дивный свет, который видел Николай во время исцеления, был теперь и в теле мальчика. «Мама, мама, я здоров совсем, и нога не болит больше, я даже бегать могу». Они оба с благодарностью поклонились старцу и пошли. А старец Зосима стоял на пороге кельи и смотрел им вслед. Он смотрел в их будущее с лаской и силой Божьей. Видел он человека по имени Григорий, молча лежащего на своей постели, с невидящим взором боли и отчаяния. И видел шепчущую ему слова ласковой Александру, мать Илюшину. И видел, как вбежал в палату больничную ища мать маленький Илья. И как вспыхнуло любовью детское сердце, когда мечта его главной были встала. «Мамонька, мамонька, ты папу нашего нашла!» В радости молвил Илюша и со словами такими обнял Григория. И Григорий со слезами на глазах обнял мальчика. И вернулись любовь и надежда в душу, и душу врачевали. И видел старец Зосима троих счастливых людей, уходящих из больницы исцеленными, хоть мужчина и на костылях шел. И видел тех, кто им вслед из окон смотрели и счастья желали. «Сбудется, Господи, по воле Твоей всюду будет. Сердца любовью наполненные волю Твою сотворят», – шептал старец Зосима. Николай и старец остались в келье одни. «И часто ты чудеса такие творишь?» Удивленный, не осмысливший еще все произошедшее, спросил Николай. «Такое очень редко бывает. Но то ведь не только я, но и ты с Божьей волей, сливаясь с Илюшей, исцеляли. Видно, и для тебя то нужно было, чтобы полнота силы Божьей явлена пред тобой была. Ступай теперь. Подумай, о чем спросить хочешь, а чего смысла в жизни своей не видишь. О сокровенном самом чего сделать хочешь. Подумай и приходи тогда. Завтра приходи, если захочешь, поговорим. Сможешь ты то совершать, что для людей мечтал сделать? Сможешь, но не сам, а с Божьей силой соединяясь. Ступай теперь, устал я», – тихо произнес старец Зосима. Николай, возвращаясь от старца, думал о произошедшем. Все теперь изменилось каким-то невероятным образом. Смерть, о которой он думал, как о выходе из тупика, из бессмысленности и безнадежности в жизни, вдруг отступила, и открывался неведомый прежде простор. И теперь он должен понять и сформулировать для самого себя, как же жить дальше. Не веря в бытие Бога, которое за непросту его Николай жизнь утвердилась в нем, Столько, казалось бы, просто разрушил старец. Но вера не вошла на освободившееся место, ибо искал Николай не веру, а чуткость понимания и полноту знания. Все вопросы, мучившие его за время его духовных исканий, вновь всколыхнулись в нем. Это были те вопросы, что отверг он, как заведомо не имеющий ответу. Отверг вместе с верой в бытие Бога. Он сам тогда решил искать пути, чтобы помочь людям стать счастливыми. И много начинаний его потерпели полное поражение, и многие друзья его предали, и многие идеи его светлые были извращены его бывшими товарищами и обращены во зло. И принесла эта вся его деятельность многим людям добро, но многим печали и разрушения. Мысли Николая вернулись к чуду исцеления и к тому свету, который он сам видел. Значит, есть все-таки сила, которая может менять судьбы человеческие. Это и есть Бог. Он понял, что завтра вновь должен пойти к старцу. Николай шел к монастырю, а сомнения и мысли все еще угнетали его. На что я надеюсь? Что изменилось вчера, когда увидел я свет лучезарный, соединившись с которым старец исцелил мальчика? Что я исповедаться хочу, душу излить? Или веру Христову обрести, что ли, хочу? Или вопросы свои задать? Или, может, найти понимание и смысл жизни моей? Впрочем, может быть, и в самом деле знает этот старец ту истину, ради которой жить на земле стоит, и ведает как. Уже подходя к монастырю, Николай услышал разговор матери и дочери, возвращавшихся от старца. Мать была весьма упитанной, крупного телосложения женщиной, явно немалого достатка. Она возмущенно кричала. «И несовестно ему людей исцелениями соблазнять, чудесами приманивать. Сам ведь не может ничего. Кругом один обман». «Да будет вам, мама», — пыталась успокоить ее дочь. Она придерживала больную, плохо двигающуюся левую руку, здоровой правой рукой, и продолжала. «Говорила ж я вам, матушка, что ерунда все это, сказки для дураков и детей несмышленых, а вы мне не верили». Но мать все не могла успокоиться и продолжала захлебываясь от возбуждения. «Надо ж удумать такое, каждое утро тесто больной этой ручкой вымесить, испечь хлеба и нищим раздать. И так 3 года. Святой выискался. Жулик из жуликов. А к нему вон дураки за советом тащатся». «Но будет вам, мама, будет», – урезонивала дочь. Николай слышал удаляющиеся голоса. Потом он долго сидел среди людей, ожидавших беседы со старцем, разглядывал лица выходивших. Когда все разошлись, он вошел в келью. А старец Зосима будто бы ждал его. Обрадовался так, будто самого близкого человека встретил. Словно сын к нему пришел, а не случайный путник, в Бога полжизни не веровавший. Пришел все-таки? Пришел. А для чего пришел? Сам еще не знаю, может, просто поговорить нужно. Может, пойму, как ты живешь и зачем. Зачем чудеса творишь? Не я чудеса творю. Бог дела вершит. Хотя и человек сам тоже вершит. А девицу с рукой больной не получилось сегодня исцелить? Не получилось, с легкой печалью сказал старец Зосима. А если бы послушалась и 3 года тесто месила, исцелилась бы? Смотря как исполняла бы. Если бы проснулось сердечко духовное, когда деткам голодным хлеба раздавала, если бы о том, как горе людскому помочь думала, когда тесто месила, а не о том, как больную руку поправить, то выздоровела бы. Руки добро дающие и благо делающие завсегда здоровыми становятся. А я вот и руками своими, и мыслями своими, и всеми делами своими всю жизнь пытался добро делать, и до того дотрудился, что даже думать стал, не лучше ли жизни себя вовсе решить, чем понимать бессилие и изменить что-либо в ней к лучшему. Вот мальчик тобой исцеленный, думаешь, будет счастливым? Или так же, как все, подрастет и во грехах и пороках завершит свой земной путь? Для чего ж ты тогда исцелил его? Для будущего его исцелил, для любви. А то, как и каким он в то будущее войдет, то от многого зависит. Вот ты, маленький, когда был, Бога любил сильно, и юношей тоже сердце чистое имел. Да, любил и верил, верил да изверился. Давно это было, горячо верил и молился горячо, да только не исполнял Бог просьбы моей. А потом увидел я беды людские, страдания, и решил, что не мог Бог добрый, всемогущий, милостивый такой ад для детей своих на земле устроить. И решил то, что в силах моих, я сам для людей сделаю. Да вот не вышло то, что задумал. Вижу многое из того, что с тобой было. Ты прежде жил, словно на лодке по реке против течения греб. Ты все трудился да ждал, что приплывешь к океану великому, а приплыл лишь к маленькому рудничку, с которого река начинается. Но трудился ты не зря. Возросла твоя сила, и умений прибавилось, познал многое. И можешь ты теперь лодку направить в нужном направлении. И вся мощь реки будет в помощь силе твоей. Хочешь ли того? Не знаю пока, чего хочу. Оттого, видно, и к тебе пришел. Ты меня от неверия и бессмысленной пустоты в душе исцелить сможешь? Так уже исцелил тебя Бог от неверия твоего. Кабы не исцелил, не пришел бы ты вновь сюда. А вот тому, как любовь Господа обрести и тишину сердечную познать, тому могу научить тебя, если сам захочешь. Объясни же мне тогда прежде всего, зачем я вернулся. Чтобы научиться дело Божие вместе с Богом осмысленно совершать, а не поступать, как самому на ум взбредет. Еще скажи мне, сам-то ты во что веруешь? Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца всего, и видимого, и невидимого. И хоть слова тебе обычные молитвенные произношу, но Бога я всегда душой, всем сердцем всегда чувствую и ощущаю. И присутствие его мне столь же явственно, как твое здесь. Только не всех могу научить тому же. Ты что, видишь его? И вижу, и слышу. А я вот не вижу и не верю тебе почти. А ты видишь сейчас дом Аксинии, в котором комнату снял?
Не вижу.
Так стало быть, и нет этого дома вовсе?
Есть.
Вот не видишь сейчас, но говоришь есть. Вот так же и Бога не видишь, любовь его не ощущаешь, хотя он есть. Иисус, когда меж людьми жил вроде бы как человек обыкновенный, он с Отцом Небесным всегда говорить мог, силу великую от Отца исходящую всегда мог ощущать. И многое тогда совершал он, чтобы показать, как жить человек может на земле. И главное нам заповедовал, чтобы и мы стали такими, как он. Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. А многие ли пытаются? Пока человек в унынии, неверии, отчаянии и гневе содержит в себя душу, Бог бессилен помочь ему, ибо по незнанию и неверию отвергает человек любовь Божию всемогущую, помощь и заботу его нежную. Что же может человек в мире всем изменить? С чего мог бы начать? Прежде всего, себя самого может выправить, душу очистить, сердце духовное любовью наполнить. Жить не по хотениям своим, а по Божьей воле. Вот тогда только сможет такой человек и ближним своим помогать. Сделать это каждый человек может, ибо возможность такая ему Богом дана. И возносится тогда душа, озаренная любовью сердечной, к иной жизни, хотя и тело имеет. Тело остается тем же, руки те же, но душа преображенная, словно в ином мире, райском теперь обитает. Живет она, любовью наполненная, с Богом обо всем совет имеющая. Все вроде бы тоже вокруг, а жизнь человека иной становится. Ты вот теперь все мысли твои горячие, сомнения тяжкие, в речах неудержимых, в спорах мне на испыте выплеснуть думал. Думал, от этого полегчает. Но нет покоя у тебя в душе, от того, что тишины сердечной ты не познал. И еще скажу. Все, что ты мне исповедовать хотел, ведь уже знал и знает Бог о тебе. Знает Он и прошлое твое, и мысль каждую. Каждый человек всегда как на ладони у Бога. Но только лишь когда человек об этом узнает, великая польза ему от этого может настать. Ибо если знает человек, что видны Богу все его мысли, даже самые сокровенные, и что ведомо Богу все дела его, и то даже, что к делам тем человека побудило, тогда внимательнее будет человек жизнь свою строить. Говорят, что страх Божий должен быть у человека, чтобы он не грешил. А я вот так не думаю. Когда из-за страха человек добро выбирает, а не зло, то видит Бог, что не любовь в душе твой, но страх, и не идет то душе в зачет. Чистота души пред Богом соблюдаться должна не от того, что наказание может последовать за грешные дела и мысли, не втайне ведь от Бога помыслы наши, и не спрятать нам наши дела от Его взгляда всевидящего. Но если виден Бог несовершенства мои, то стыдно мне должно стать за то. А жизнь в стыде и сраме душе непотребна. И если ж понял человек, что помыслил дурно, что поступил неверно, и ему зато пред Богом совестно, то другой раз постарается он не грешить. Важно также не позволить лжи в себе возникнуть, той лжи внутренней, что самому человеку закрывает глаза на пороки его. Это та ложь, когда человек, чтобы голос совести тихий не слышен был, начинает сам себе оправдание вымысливать, к примеру, не себя, но других во всем обвинять. Но если же захочет человек искренне себя как душу исправить, то это праздник у Бога. Бог тому человеку помогать в исправлении души начинает. Работу совместную они тогда ведут. Пока же человеку неведомо, что Бог его зрит непрерывно, ему вроде как равны зло и доброе, что ему на выбор предложено. Так и живет медленно такая душа, вот и спит вовсе или слепа да глуха, и немного пользы от жизни такой. Скажи, старец, а ты сам зачем живешь? Ведь живешь, будто не видишь зла, лжи, преступлений. Как прощать можешь мерзость, что вокруг творится? Не на все твои вопросы я смогу ответ дать. Ты вот упреки людям, что именует себя служителями Божьими, мыслишь. Ты о происходящем в религиях различных, сокрушающем все их устои, слова говорить мне хочешь. И это называешь неверием своим. Но и так же Иисус о вере книжников и фарисеев говорил. Не ново то, что ты мыслишь. Не исчезли по сию пору книжники и фарисеи. Вот смотри, криво стенка в кересе сложена. Даже трещина по стене пошла. Может, каменщик неумелый был. Может, время неумолимо разрушает возводимые людьми строения материальные. Сколько церквей для верований разных возведено было людьми, не счесть. Многие разрушены давно, других черед впереди. Нерушим же только тот храм, что в сердце своем духовном человек воздвиг. Здесь тот престол Господа, пред которым полагает человек жертвы свои настоящие, пороки, от которых отрекся, чтобы не грешить больше. И пороки те – гордыня, зависть, гнев, осуждение, лень, злоба, раздражение, уныние, страх и невнимание ко другим. И другое многое дурное. Сердце духовное есть тот алтарь, на котором возжигается светильник любви неугасимой. И ведь только очищенная от скверны душа для Бога трудиться может. И это есть первый дар Господу от человека прекрасный. И тогда правила жизни, людскими законами устроенные, заменятся законами Божьими, которые именно любовью сердечной прочувствовать и понять человек должен. А любовь Божия границ не знает. И нет той силы, что препятствовать могла бы воле Божией совершиться. Возможно такое предстояние пред Богом, когда раскрывает всю душу человек и сердце его отверсто для любви Божией. Вот только познав это, видит человек воочию и убеждается, что всегда он был и есть пред очами Бога любящими. Тогда лишь окончательно смиряется гордыня человеческая. Пока в уме твоем бурлят мысли бушующие о справедливом и несправедливом, но лишь тогда только в сердце твоем духовном покой и любовь смогут настать, когда ты раскроешь его, очищенное для Христа, и войдет Христос в сердце твое. Да, может человек заменить в себе осуждающий ум, всепрощающий любовью божественной. Было и со мной когда-то похожее на то, что с тобой теперь творится. Искал и я справедливость меж людьми. От людей ждал, что уразумеют они слова Божии, как только услышат его, и что делами они явят все, что поняли. И если не так, как мечталось, мне поступали люди, то охватывало меня иногда отчаяние. Не понимал я, как поступать надо было мне, когда даже среди пастырей фарисейство видел, когда ничто не мог переменить в душах человечьих. И молился я страстно и горячо, и просил Бога о помощи и вразумлении, как жить. И вот тогда увидел я Иисуса впервые, и услышал от Него всего два слова – смирение и благодарность. Понял я тогда Господа Иисуса и смирил гордыню свою.
и научился принимать все приходящее в жизнь мою со смирением и благодарностью. И очень многое тогда переменилось, ибо великая любовь возрастает в душе, когда понимает человек, что значит истинное смирение, и исполняет ее. Тогда благодарность наполняет сердце духовное, благодарность за все, что посылает Отец Небесный. И также благодарностью ко всем существам, через которые это приходит от Бога, наполняется душа. Вот тогда-то мой бунтующий ум навсегда заменила великая тишина духовного сердца. Так и живу с той поры. То, что пониманию и умению моему посильно, то свершаю во славу Господа. А когда готова будет душа, откроет Бог то, что мне теперь неведомо, научит тому, что не в силах пока совершить. Живу я теперь среди правил неволящих вольной. Стараюсь по мере силы разумения с волей Божией всегда в согласии проявлять любовь Его всемогущую. Это и есть то, чему научить тебя смогу, если со мной останешься. Не за один разговор то происходит, но через жизнь монашескую обретается. Через жизнь в постоянном предстоянии пред Богом. А то, чему не смогу научить, тому Господь научит. Что не во власти моей изменить, что пониманием пока не охватил, про то молчать стану. А когда будут у меня от Бога понимание и знание, что сказать, как поступить, тогда и сила будет дарована для деяний преображающих. Великое счастье приносит душе согласие с волей Божией. Смирением очищается душа от самости и гордыни, и приходит и понимание, и прощение. Открывается тогда источник любви бесконечной в сердце обширном духовном. Кто тот источник обрел в глубинах себя души, в глубине сердца духовного, с Богом соединенного? Тот уже не опечалится от внешнего. Велико счастье его, ибо на земле отверзлись для него небеса, и Бог с ним и в нем. Таков путь монашеский. Вот так и живу, так и служу Господу, так и людям помогать стараюсь. Если зажигается в ком-то душа любовью, то словно свеча засветилась во славу Божию. И светят те души потом, все вокруг себя озаряя, и другие души от них искру любви принять могут. Николай с удивлением понял, что пока говорил старец, он не только лишь слова слышал, понимание особое проникало в него. Ответы главные он получил на те вопросы свои, которые задать хотел. Совсем новое, непривычное тепло охватило грудь внутри. Он понял, что сейчас жизнь его может начаться будто заново. Словно все прежнее, это был лишь черновик. А теперь вот он пред Богом стоит душой обнаженной. Уже не пред старцем мудрым, а пред великой могущественной божественной силой, которая правит всем и, оказывается, всегда была рядом. И знал он теперь наверняка, что любовь сердечная, которую он ощущает, это и есть тот светильник истинный, который освещает весь путь до полного познания истины. Это было, словно блудный сын вернулся к отцу любящему. Теперь он стал полностью готов начать новую жизнь. Жизнь на ладони у Бога. Жизнь для Бога.